Насколько вы помните, в прошлый раз мы с вами рассматривали центральную тему христианства. Кстати, скажу вам, что это один из самых таких серьезных вопросов, который задается нам, задается со стороны не только отрицательной критики, нет-нет, а со стороны людей, вполне искренне хотящих узнать, что такое христианство, но совершенно не понимающих. А что же сделал Христос? Ну, пострадал очень многие люди, страдали. Многие страдали, может быть, даже не меньше, чем он. Вы помните, когда восставших рабов, например, распинали на крестах римляне, то некоторые из них, особенно сильные, обладающие мощным таким здоровьем, некоторые из них висели по несколько дней, чуть ли не по неделям, все время на гвоздях это приподнимая, сделая вздох и опять. Причем страдания, как это говорят все медики, это жуткие просто. Это страдания на грани потери сознания буквально. И представляете себе? Так вот, страдания, значит, подобного рода переносили и другие, и многие из них, ну, по крайней мере, некоторые из них переносили не просто страдания, так сказать, ну, так уж случилось, а нет. Они страдали действительно потому, что защищали, например, свое отечество, страдали именно за правду, а не за что-нибудь, за истину, борьбу за истину. Вы слышите? Борьбу за это. За это страдали они. В чем же отличие жертвы Христовой? Вот этот вопрос постоянно задается. И следующий вопрос, который также стоит, и над которым, не знаю, ну, вы, наверное, его проходили по догматическому богословию. Почему потребовался крест? Почему потребовалось вообще страдание? Если он Бог, то разве он не мог просто сам, силой своего всемогущества, сделать то, что он сделал, лучше сказать, что потребовалось сделать через крест? Вот эти вопросы, я вам скажу, очень серьезные. И более того скажу, это самые главные вопросы. Если мы на них не можем дать вразумительного ответа, речь идет не о том, что мы до конца, может быть, исчерпаем эти вопросы, но если мы не сможем дать вразумительного ответа, вы знаете что? Мы тогда показываем, что мы христиане непонятно почему. Только, ну почему? Ну, родились так. Родились, попали в такую атмосферу, может быть, под влияние чье-то попали. Но мало ли кто под какое влияние попадает. Никакой цены нет, когда человек верит только потому, что попал под влияние. Или потому, что он родился в такой атмосфере и живет. Цены-то нет. Какой цены нет? Нравственной цены нет. Нет. В данном случае он просто игрушка, как говорят, в руках, ну, судьбы. Выразимся с вами так. И я прошу вас очень обратить на это внимание. Вам придется, я не знаю, многожды и многожды раз отвечать на эти вопросы. Я помню, однажды выступал в университете одном, ну и потом после выступления там ректор, сам академик РАН, доктор там наук и прочее, да, пригласил на чай, мы с ним так, ну, завтрак там, чай, да, и именно эти вопросы он задал. Говорит, я понимаю нравственное учение христианства, оно действительно прекрасно. Я принимаю образ Христа, он действительно совершенен, но я одного не понимаю, что значит он спас и почему потребовался крест. То есть страдание. Крест – это в данном случае, я говорю, как символ страданий. Почему потребовались страдания? Поэтому, друзья мои, в прошлый раз мы с вами говорили, и вы не удивляйтесь, что я немножко вот повторяюсь, и хочу сказать об этом, еще раз напомнить. Теперь вы понимаете, почему мы, когда говорили о природе греха, то сделали некое различение в том грехе, первом грехе или первой поврежденности, которая произошла в первых людях и которая затем начала передаваться нам уже естественно по природе. Помните, оказалось, вот оно, где очень важно, чтобы понять это. Что же это? Помните, мы различили всеобщее повреждение, которое не носит само в себе никакого нравственного или духовного характера. Речь идет о смертности, уязвимости человеческого естества, о изменении его даже плоти, когда, помните, Бог одел в кожаные ризы. То есть люди, человеческая природа стала смертной, тленной и страстной, уязвимой. И совсем другая сторона, другая, которая вот в данном случае нам очень важна, и другая сторона совсем, это то духовно-нравственное поражение, которое произошло с первыми людьми и которое тоже передается по природе, но носит уже другой характер. Другой характер. Какой? Если смертны все стали, если смертность никого не делает из-за этого греховным и подсудным, то вот та греховность, то есть уже как страстность, как страсти в греховном смысле, они, поразив человечество, человеческую тоже природу, оказались, имеют другую силу и другое воздействие. Они как некие семена сорняков, как притча Спасителя, помните? Злой человек пришел и посеял среди пшеницы семена плевел. Тоже посеяны, но чем отличаются? Двумя вещами. Первое. В каждом роде, раз человечество рассыпалось на роды, в каждом роде какие-то страсти, какие-то семена особенно произрастают, особенно сильно показывают всю ярость, вот, всю болезнь. Так? Различия в родах. Прям явно. Некоторые из них, роды, оказались более чистыми, другие – более зараженные убийственными страстями. Вот это родовое повреждение. Но чем оно характеризуется в принципе? Обращаю внимание. Чем оно в принципе характеризуется? Искоренение этого греха возможно человеку. И история христианства свидетельствует нам, что были святые, которые достигали даже полного очищения от греха, или, как говорили отцы, бесстрастия, были, которые достигали очень большого бесстрастия. Слышите? Оказывается, вот эта сторона поврежденности человека, которое произошло также в Адаме, идет также от него, оказалась не безусловной, как в первом случае. От смерти никто себя не может освободить. Здесь от страстей можно освободить. И освобождались в разной степени люди, освобождались. Более того, были те, которые достигали полного бесстрастия. Богоматерь вообще названа даже честнейшей херувимов. Вот, оказывается, какой степени можно очищения, чистоты достичь. Слышите? При этом что? Честнейшая она подверглась смерти. Она подверглась смерти, будучи честнейшей херувимов. Теперь поняли, как важно нам вот это различать две стороны. А то мы привыкли говорить первородный грех. И отсюда возникает, когда мы смешиваем эти две стороны, то подчас возникают дикие совершенно идеи и вещи. Так Христос что за воспринял? Если он стал смертным, о чем пишет целый ряд отцов, помните, я вам зачитывал, если он принял смертную природу человеческую, значит, тогда он что? Был и греховно-страстным? И такой учитель, великий учитель, кстати, в свое время, Федор Мопсуистийский, дошел до того, что стал утверждать, да, и Христос родился с естественными страстями, но в течение своей жизни, подвязаясь, и особенно на кресте, изжил все эти греховные страсти и достиг совершенства. И слышите, какой ужас, он утверждает. Христос родился, оказывается, греховным. Теперь поняли, как важно различать эти две стороны? И я пытался, друзья, вам показать, что, оказывается, вот это о родовой поврежденности, которая может быть исцелена на пути правильной жизни, так это родовая поврежденность, оказывается, не безусловно. Человек может достичь огромной степени чистоты и совершенства. Бесстрастие может достичь. Почему для нас так это важно? Слышите? Мы же говорим, важнейший вопрос затрагиваем христианство. Кем Христос был по человечеству? С одной стороны, смертным, с другой стороны, абсолютно чистым, как первозданный Адам. Смертным по этой всеобщей поврежденности, которая касалась вот этой стороны кожаных рис, и нетленным и чистым, чистейшим, святым, непогрешимым в духовно-нравственном отношении. И теперь становится нам понятной вот та потрясающая мысль, которую мы находим в послании к евреям. Ответ. Как понять, что он сделал? Что он сделал и что дает нам? Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Как вы помните, переводчики испугались и написали дикую с точки зрения языка русского, совершенно дикую фразу. Бог совершил через страдания. Считает учитель русского языка, что совершил? Что совершил? Оказывается, там стоит глагол-то. Глагол-то, помните, какое? Сделал совершенным. Причем этот глагол повторяется многократно. В послании, в этом послании к евреям многократно повторяется. И все время там какой смысл? Смысл не тот, что сделал. Не сделал, а достиг совершенства через страдания. Телео глагол, помните, да? Вот, оказывается, что он сделал. Что? И мы видим в воскресении что? Что? Его плоть приобрела какой характер? Тот совершенно невероятный. Таких поразительных явлений мы не знаем в его земной жизни до страданий. Никакие двери, никакие стены, никакие расстояния для него абсолютно не являются преградой. В то же время он может и есть. В то же время Фома прикасает или, видя его, кричит «Господь мой и Бог мой». То есть, видит, это он, а не кто-нибудь. Это он оказывается, но проходит закрытыми дверями. Мы встречаемся с реальностью, которую не знал он в своей земной жизни. И не знал вообще человечество. Его плоть явно изменилась. И как говорят святые отцы, причем единогласно, что по воскресении он действительно сверх, или в воскресении сверх эти кожаные ризы, эту грубятину, эту плотяность, он стал бессмертным, нетленным, неуязвимым, бесстрастным. Вот что он сделал. Где? Я вам, помните, приводил целый ряд отцов. В самом себе. Как это важно, что в самом себе, друзья мои. Я еще раз повторяю, говорю, мы учились, нам не объясняли, что это в самом себе. Хотя миллион, кажется, прям святых отцов только и говорят об этом. В себе самом, в самом себе и так далее. Не в нас, нет, нет. Вы слышите? Мы говорим, он наш спаситель. А где сделал? Где сделал совершенную природу? В самом себе. И возникает вопрос, так что же он нам сделал? А мы тут при чем? Тогда почему он наш Спаситель? Об этом мы с вами поговорим. Поговорим. Сейчас я задал этот вопрос. Да, ну, такой риторический вопрос. Мы об этом поговорим. А сейчас мне хочется ответить вам на вопросы очень важные, которые постоянно задаются. Слышите, постоянно. Я вам говорю, даже вот на собеседовании с мусульманами, я помню, в предпоследнем, они прямо задали вопрос. Да. А почему Бог? Бог, если вы говорите, что Иисус Христос есть Бог, то почему и надо было страдать? Зачем крест? Они просто в полном недоумении. И я их понимаю. Ой, как я их понимаю. Действительно, всемогущий Бог и крест. Что это показать, как некоторые доходят до чего? Показал пример. Показал, чего пример? Ну, брось с 10 этажа, покажи пример. И все что скажут? Что за пример? Что за глупости такие? При чем тут пример? Совершился акт всемирного значения, причем уникальный акт, которого никто не мог из людей совершить. Потребовалось Богочеловечество, чтобы восстановить природу в первозданном, а по своим духовным и нравственным последствиям неизмеримо более высоком состоянии, чем то, в котором находился первый человек. Итак, первый вопрос. Почему Бог не мог своим всемогуществом это сделать? Зачем потребовался крест? Почему крест потребовался? Дело вот в чем. Что человек оказывает такое существо, который принципиально отличается от всей прочей, ну, той земной, по крайней мере, твари, творений, которые мы встречаем. В них мы не находим той свободы, которая присутствует в человеке. Если бы Бог мог своим всемогуществом осуществить спасение человека, тогда вы знаете, какой страшный вопрос следующий возникает. Какое страшное обвинение. Так зачем же он тогда позволил быть этой страшной, этой кровавой, этой жестокой истории человечества? Сразу бы раз Адама и исцелил. Сказал, смотри, в следующий раз до преображения, чтобы твоя жена не ела яблочко. Следи за ней. Нет, не может этого быть. Свобода человека была бы отнята. Это нужно было отнять свободу человека. Тогда да, тогда бери его прямо за шкирку и в рай. Или двери там закрой покрепче, чтобы не выбежал из рая. В том-то и дело, что, оказывается, человек обладает свободой избрания добра и зла. Истины или противоречия истине. Слышите, обладает свободой. И эта свобода, в частности, своим корнем, что имеет? Имеет очень одно важное свойство. Сознает ли человек себя в полной мере, что он является творением Божиим? А не самосущим существом. Слышите? Я творение Божие. В том и был первый грех, как помните, мы с вами говорили, что Адам возмнил себя сам кем? Богом. Вы слышите, что такое будете как боги? Как в этой метафоре или в этой притче, если хотите. Как угодно. Некоторые называют библейский миф. Миф не в смысле сказка, а способ выражения идеи. Когда в уста змея вкладывается слово «будете как боги», возмнил себя Богом. И причины, вы видите, то есть не причины, а поводы к этому были очень, очень основательные. В славе, в полноте власти над всем тварным миром, по крайней мере, земным. Полнота власти. Откуда это известно? Он нарек имена всему живущему. Это образ, это образное выражение. Наречь имена – это древнее образное выражение всех восточных народов, может быть, не только восточных, которые нужно перевести на современный язык так. Он обладает властью над. Потому что господин, рабовладелец, давал новое имя своему рабу в знак того, что он обладает полнотой власти над ним. Наречь имя – это означает не что иное, как указание на полноту власти над этим человеком или над чем угодно. Адам обладал всем этим. Да и потом мы себе не можем даже представить, в какой, ну, славе он находился. Мы даже не знаем, что это такое слава, слава небесная. Мы не представляем себе, мы привыкли только к славе какой, этой болтологии, которая сегодня кричит «Вы лучшие в мире», а завтра его в преисподнюю. Эти лукавые, пустые слова. Он в славе находился, в силе находился, во власти находился. Вот не правда ли искушение? Искушение. Искушение. Похвали меня, меня нас тут же прилипает к потолку, и не оторвете. Если будете тащить, я буду вопить. Вы что? Я лучший в мире. Вот оно. Вот оно где. Вот он, змей-то, поняли? Вот кто такой змей. Вот почему назван дьяволом. Почему? Потому что мысль какая? Дьявольская. А так бы, если бы действительно дьявол прополз в виде змея, тогда бы архангелу Михаилу бы досталось. Потому что дьявол пал уже до человека, правда? Врата закрыли, он стал сторожить. И вдруг прополз паршивец. Еще давай Еву искушать. Это же что же это было? Я думаю, что ему на орехе бы досталось крепко. Вот. Вот, оказывается, в чем дело. Это шутка, а... Серьезные какие вещи. Вот откуда падение началось. Падение. Возмил себя Богом. А как только он возмил себя Богом, то вы понимаете психологически, что произошло? Если я Бог, то мне Бог не нужен. Ты не Бог. Вот причина. Причина того, я бы сказал, страшного повреждения, которое произошло с природой человека. Вот где корень греха. Вы слышите? Вот где проявилась свобода. Если бы Бог не дал этой свободе быть, то человек вообще не был бы человеком. Оказывается, если человек богоподобен, он обладает этой свободой. И так замечательно есть у Максима Исповедника, у других отцов слова, что первый человек произволением своим отпал от Бога. То есть вольно. И исцелить человека от этого нужно было также произволением. Но кого? Кого произволением? Одно дело – очистить себя от каких-то грехов. Помните, Афанасий Великий писал, «Покаяние омывает грехи, но не исцеляет чего? Природы». Слышите? Природы. Кстати, мне встречались богословы, которые отрицают повреждение природы. Поскольку она Богу сданная, то ее повредить нельзя. Тут просто, видимо, ну, некоторое непонимание или некоторое, я бы сказал, различие в понимании вещей. Одно дело – божественный логос, то есть божественная идея человека, которая, поскольку является божественной, то не может быть повреждена. И другое дело совсем – воплощенная идея. Которая дана в руки человеческой личности. Вот дана идея, вот Амвросий Оптинский изображен. Я могу так его подкрасить, подбелить, что вы потом и не узнаете. Короче, что вы наделали? Да какой же Амвросий? Да это неизвестно кто. Идея сохраняется, а осуществление-то ее, ой, как может быть различным. Как можно испортить это осуществление? В руки человека дана ему эта его природа. И, к сожалению, он может ее коверкать, искажать. Хотя идея логоса, логос, идея человека, конечно, остается неизменной, поскольку она исходит от Бога. Так вот, я что хочу вам сказать, друзья мои, что, оказывается, произволением совершилось отпадение человека от Бога, совершилось повреждение человеческой природы. Произволением каким? Перед лицом искушения. Будете как боги. И вот требовалось такое же произволение, но противоположного характера. И мы видим искушение Христа. Уже видим. Дам тебе все эти царства мира, но поклонись мне. И прочие искушения, которых мы с вами знаем. Так вот, требовалось произволение противоположного характера. Причем произволение какое-нибудь. Не просто произволение. Я вот хочу, чтобы это было. И сам не с места. А осуществление этого произволения в реальных условиях уже греховного мира. И мы видим во Христе, грядет, как он говорит, «сего мира князь, и во мне не имать, не иметь ничего». Не согрешил. Вы помните историю одна? Такая совершенно все вот пропускают почему-то. Очень часто мы пропускаем. Это же поразительный факт. Помните, Христос говорит с самарянкой. Ученики ушли в город покупать. Чего-то, хлеба. Приходят, и что говорят? Вы помните или нет? Они изумились, что он разговаривает с женщиной. Так он все время же ходил среди женщин, за ним жены мироносицы ходили, все время в толпе, все время. Тут изумились, что он разговаривает с женщиной. Не бывало еще даже такого. Вы слышите, какой показатель его, кто он был? Это невероятно. Ученикам даже показалось, которые все время с ним были. Невероятное что-то. То есть еще раз хочу сказать, что он действительно был в духовно-нравственном отношении абсолютно чистым по своей человечности. Так вот, и его произволение, находясь все время в окружении, я бы сказал, любого соблазна и греха, не согрешил. Если бы Бог мог своей властью изменить человека, повторяю, то это означало бы, что у человека нет свободы. А если нет свободы, тогда он и не человек. Он бы не мог ни грешить, ни совершенствоваться в добре. Он бы был вот тем, какими являются все прочие твари. Они какие есть, такие и есть. Вот. Вот Василия Великого интересную фразу мне хочется зачитать вам. «Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности так, чтобы он не мог пасть, хотя бы и хотел, посреди искушений?» О, тот прям вопрос. Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Посему, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное, что делает, как предпочитает природе разумной, неразумную, природе, одаренной произволением и самодеятельностью, то есть свободы, неподвижную и не имеющую никаких стремлений». Почему потребовалось грехопадение Адама? Если хотите, я выражусь так уж слишком прямолинейно. Потребовалось. Почему совершилось? Совершилось, я вам сказал, что какое искушение возникло искушения непринудительные, в котором он мог и отвергнуть, мог взять. У него еще не было власти страстей над ним. Так, почему? Если взять в плане промыслительном, это тоже очень важно, друзья мои. Важный вопрос. Знаете почему? Адам согрешил, поскольку не видел того, что он представляет собой без единения с Богом. Он не имел этого опыта. Он был всегда в единстве с Ним. И он не представлял, кто он есть сам по себе, без Бога. Потому так он легко возмнил о себе и поддался. Нужно и что отсюда следует? Если бы даже Бог вот взял бы в этот момент и исцелил его, падение Адама продолжали бы бесконечно. Если бы начался род человеческий, бесконечно все бы падали. По какой причине? По одной и той же. Мы бы все не видели, кто мы есть без единства с Богом. Бог, дав свободу Адаму, этим самым дал возможность ему приобрести нечто высшее, чего он не имел и иметь не мог. Слышите? Адам не имел и иметь не мог. Это что? Это высшее? Что это высочайшее? Это познание себя, познание того, кто я есть, если я отрину Бога хоть на миллиметр от себя. Предоставленный самому себе, без помощи Божией, я превращаюсь неизвестно во что. Человек в чести сы, не уразуме, приложися скотом бессмысленным и уподобися им. Так сказал Бог предпотопному человечеству. Человеку необходимо было в промыслительном плане, Бог знал это, было познать себя, кто он есть без помощи Божией. Без, я бы сказал, единения с Богом, который есть любовь. Отринув его, человек впал во все мерзости. И прийти в единение с ним человек может только тот, кто, наконец, увидит себя, кто он есть без Бога, увидит свою поврежденность, увидит свою греховность и смирится, смирится и поймет, что он творение Божие, а не Бог самосущий. Поэтому грехопадение человека носило промыслительный характер. Вы слышите? Бог предвидел, не так, как некоторые протестанты говорят, дикая совершенно вещь, что, оказывается, человек – неудавшееся творение Божие. Ну, мы его исправим теперь. И человека превратим в скотину. Почему Бог не мог спасти своим всемогуществом? Понимаете? Человеку надо измениться. Человеку нужно познать себя. Слышите? Человеку надо познать себя. Без этого познания себя ни о каком спасении речь не может идти. И вот тут мы видим. На кресте произошло исцеление. Чего? Слышите? Вот этого всеобщего повреждения. А духовно-нравственного? А духовно-нравственного? Остается задачей человека. Снято вот это препятствие, которого никто не мог смести с лица земли. Смертность. Ну, тленность, страстность. Никто. Здесь Бога человек упраздняет это. Бога-человек уничтожает это. Теперь отныне человек может приобщиться новой природе Божества, новой природе, если хотите, Христа. Так? И здесь уже он может получить спасение через что? Уже природа восстановлена. Надо приобщиться, надо родиться от Христа. Вы слышите, как от первого Адама родились смертными, так от второго можно родиться бессмертным. И как же можно спастись? И как можно спастись? Все святые отцы единогласно говорят, как можно спастись. Кто первый спасся?
Господи.
Чем спасся?
Господи.
Вы слышите? Чем спасся-то? Осознал, кто он есть сам по себе без Бога. Смирился он. Он мог смириться вот здесь на кресте, увидев всю мерзость своих деяний. Другим надо, чтобы смириться. У них подвиг жизни. У каждого человека он разный. Мы видим, что святые достигали через громадный только подвиг, достигали этого смирения. Но никто не спасся без достижения смирения. И до тех пор, пока человек не увидит этого, не может он спастись. Никакие дела сами по себе, никакие подвиги, никакие добродетели сами по себе не спасут человека. Ибо не через это рождается человек от Бога человека Христа. Только человек, увидевший, что он никто без Бога, только этот может приобщиться к Богу, только этот может родиться от Христа и приобрести вот то наследие, которое ему уготовано от начала. Бог не мог своим всемогуществом спасти человека. Первая причина. Иначе этот человек не был бы человеком. Он бы был несвободным существом. Второе. Бог не мог спасти всемогуществом. Почему? Потому что там, где нет человеческого произволения и желания, желания нет быть с истиной, быть с правдой, быть со святостью, быть с Богом. Там, где нет этого произволения, спасение невозможно. Слышите? Потому святые отцы произнесли один из законов христианской религии. Бог не может спасти человека без самого человека. Упразднена смерть во Христе. Но произволением только человек может родиться от Христа. Как происходит это рождение? Об этом мы с вами будем говорить. Но моя задача была вам показать, почему Бог не мог своим всемогуществом спасти человека. Вот. Почему страдания? Почему через крест? Это отдельный вопрос. Это другой вопрос. Почему через крест? Это уже, так сказать, под вопрос первого вопроса. Почему не всемогущество? Почему на крест? Через крест-то зачем? Почему не мог так Бог исцелить во Христе, исцелить эту его человеческую природу? Все было бы так же. Так же бы исцелил. Все так же могли бы рождаться от Христа, так же духовным своим произволением. Почему крест-то зачем? Я попытаюсь вам дать ответ на этот центральный вопрос в христианстве. Зачитываю вам сначала мысль святителя Григория Паламы. «Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности». Но причастности не к его природе, а к его энергиям. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть оного мира». Все законы тварного мира, в котором мы живем, Все они являются ничем иным, как он пишет, отображением надмирного мира. Слышите? Эти наши законы. Какие они, эти законы? Они имеют несколько уровней. Это очень важно, друзья мои. Несколько уровней. Причем все они иерархически связаны между собой. Они взаимосвязаны, все эти уровни между собой. Какие эти законы? Законы какого уровня? Нижний уровень – законы физические, вот, материальной природы. Следующий уровень – биологические. О, слышите, насколько сразу? Академик Бехтерева, которая не так давно скончалась, которая была директором Института мозга, которая когда-то была атеисткой, но потом написала такие слова: «Достаточно только прикоснуться к рассмотрению мозга человека, чтобы убедиться, что никогда такое сложнейшее и совершеннейшее устройство не могло произойти без разумного Творца». Она умерла православной христианкой. Кстати, вот видите, наука может привести человека к Богу. Так вот, затем законы, значит, физические, затем биологические законы. Затем законы еще более высокого уровня, психические. Биология – это животные. Ну и психические законы, они, знаете, смежные. Частично они принадлежат и животным, частично они и человеку, хотя в другом, может быть, более совершенном ракурсе. Далее – законы нравственные. Слышите, нравственные законы, которых уже животный мир не знает, природный мир. Нравственный закон уже связан со свободой человека, свободой выбора между добром и злом. И, наконец, их завершающей стадией являются законы духовного мира. Духовного не в смысле там, где живут ангелы там, или бесы. Речь не об этом, я говорю, духовного мира, а того духовного мира, который присущ человеку. У человека, помимо нравственности, есть духовность, и эта духовность может быть совершенно различной. От высочайшей до самой падшей. Духовность, которая совсем отлична от нравственности. Хотя, повторяю вам, все эти законы взаимосвязаны между собою. Но что я хочу сказать, друзья мои, что, оказывается, они не просто взаимосвязаны, все эти законы между собою. Слышите? Взаимосвязаны. Но они и соподчинены при этом базой, основой, определяющей действие всех прочих законов, слышите, являются законы духовные. Вы слышите? Законы духовные. Я помню, когда вот цунами было где-то в Индонезии или где-то такое, не сейчас, а где-то такое там, в общем, так, где-то было. И потом выступал один грек, который спасся, по телевидению выступал. И, в частности, он, если хотите, публично каялся. Я не буду передавать, но он только говорил, какие мерзости там совершались в этом райском уголке отдыха человеческого. Отдых мерзостей. Я совсем не хочу сказать, что когда происходят такие трагедии, то, значит, они полностью обусловлены именно, значит, особой греховностью. Нет, нет, нет. Христос отверг этот взгляд, когда ученики спросили, кто согрешил, он, этот слепорожденный, или родители его. Здесь законы действуют совсем не прямолинейно, как мы думаем. Совсем не так прямолинейно, как мы думаем. Нет, нет. взаимозависимость там совершенно другого порядка. Если бы это было прямолинейно, мы бы потеряли всю свободу. Только мне пришла дурная мысль, мне раз по голове. Вдруг, ах. Только опять мне бах по боку. Я в конце концов был бы уже, знаете, мы скоро, наверное, к этому придем. Когда это наступит, эта эра, эра вот эта антихристовая, когда будут, если мысли читаться, то, наверное, все, попробуй подумай что-нибудь худое против антихриста или его пророка. Сразу получишь. Наверное, к этому придем. Наверное. Нет. Связь совсем другая. Но это истина, на которой настаивает не только христианство, кстати. И вообще религиозное сознание, по крайней мере, еще не совсем испорченное, настаивало всегда. Настаивало, что именно духовное состояние человека, народа и человечества обуславливает даже и его все формы внешнего существования. Слышите? И это не прямо линейно, пусть по каким-то другим связям, но обуславливает. И конец мира, в конечном счете, будет не почему-либо, не случайно, а по окончательной развращенности человечества, в частности, и духовной развращенности, когда самого Христа отвергнут, и из Христа, из Назарета, и назовут себе другого этого негодяя, этого величайшего социального деятеля, миротворца и благоустроителя земной жизни. Такого благоустроителя, который устроит рабство, которого еще никогда в человечестве не было. Его назовут Спасителем и Христом. Ну, продвижение к этому сейчас идет очень интенсивно. Я надеюсь, вы уже это знаете. Так вот, почему необходим был крест? Возвращаюсь. Итак, существуют законы. Все эти законы, всех уровней, являются ничем иным, как осуществлением в нашем вот этом мире тварном божественных энергий. Я, наверное, очень глубоко в философию ударяюсь. Трудно, наверное, да? Жалко, если это трудно. Потому что я боюсь, что вдруг вы не найдете этой мысли больше. Дается ответ, которого вдруг не найдете. Ну, попробуйте, ладно, продолжу я. Да. Продолжу. Мы не привыкли. Конечно, я бы мог вам какую-нибудь историку рассказать, правда, анекдотик, сказочку. Прости, вещи. Такое было богословие приятное, что лучше не придумаешь уже. Да. Попробуйте, потерпите еще немножечко. Я все-таки попытаюсь ответить на этот, еще раз вам говорю, один из самых страшных вопросов. Ну, попробуйте задать вот так. И посмотрите, что вам ответят. Увидите, как мы начинаем крутиться, как уж на горячей сковороде. Зачем крест нужен был? Я попытаюсь продолжить. Итак, все эти законы, всех уровней, являются ничем иным, как осуществлением, по-гречески усиосис, божественных энергий, о которых вот я вам зачитал Григорий Паламы, в нашем тварном мире. Следовательно, знаете, какой вывод-то? Ой, какой вывод из этого? Вы только подумайте. Следовательно, они неизменны. Причем эта неизменность какова? Опять я вам говорю о взаимосвязи и соподчиненности. Духовные составляют базу, духовные определяют действия и прочих законов. Вы слышите? Определяют. В частности, чудеса. Чудеса. Запомните, атеистическая критика что нам говорила? Ха-ха. Чудеса нарушают законы природы. Ах, бедные какие. Врач действительно нарушил законы природы. У человека нога сломана, он вылечил. Вот искушение-то, а? Ну, негодяй. Нарушил закон природы. Упал, нога сломалась. Все, по закону. По закону природы. Природы. Нога пополам.
И вдруг он теперь что сделал?
Ну и паршивец. Нарушил законы природы.
Чудеса не нарушением законов природы являются, а чем? Как раз их нормой, осуществлением. Но, повторяю, осуществлением чего? Прежде всего, духовной закономерности, определяющей все прочее. Так вот, подходим к самому главному. Профессора не любят. Говорят, уже ничего не поймешь, уже засыпаешь. И он говорит, самое главное. Что главное? А я пропустил уже. Ух ты, искушение такое. Да, все главное – это главное. Когда же второстепенное будет? Так к самому главному. Есть такой интересный один закон. Его мы постоянно наблюдаем в своей жизни. Интересный и любопытный. Не очень, конечно, подчас приятный. Но закон. Ну, что делаю? Dura lex, sed lex. Вы же латинский язык изучали же. Dura – закон, но закон. То есть не dura, суров. Я забыл перевести первое слово. Ах, вот видите, искушение. Dura lex, sed lex. Значит, суров или dura, как хотите. Закон, но закон. Так вот, каков же закон существует? Две стороны у него. Первая сторона. Каждое действие против закона приносит страдания. Кто не верит, пусть сунет палец в огонь. И тоже узнает, правда. Палец начнешь подпрыгивать вместе со всем пальцем. Это первое действие. Всем знакомое, великолепно. Второе тоже всем знакомо. И здесь для нас особенно важное, знаете, какое? Второе. Чтобы теперь этот палец, который у меня, паршивец, так обгорел, что не знаю, что делать, чтобы его вылечить. Ох, опять сколько придется мучений перенести. Ну что, зуб заболел, понятно, а лечить его? Кто хочет, поднимите руки. Никто не хочет. Слышите? Для восстановления, для исцеления, оказывается, требуется перенести какие страдания? Страдания, которые появляются в результате нарушения, страдания для исцеления, восстановления. Для восстановления требуется страдание. Причем страдание это носит разный характер, в зависимости от степени повреждения. Чем сильнее повреждение, тем большее страдание приходится человеку переносить для исцеления. Все знаем это. Все знаем. Все знаем почему. Ну, почему? Ну, знаем. Как? Чего ж там еще? Знаем по болезням человека. Знаем, может быть, сами болели. Знаем по взрывам разные, которые там бывают, которые сносят там. Какой-нибудь Чернобыль, смотрите, сколько пришлось страдать, вплоть до смерти, сколько людей погибло и сколько погибает людей. Оказывается, все то, что требует своего восстановления, требует каких страданий? И часто страданий до смерти. Это вот главное – закон. Чей закон? Какой закон? Обращаю ваше внимание. Все законы являются ничем иным, как отражением божественных свойств. Слышите? Отражением божественных свойств. Изменить их или уничтожить их равносильно уничтожить Бога. Они неизменны. Бог не может их изменить сам. И этого закона не может изменить. Что для восстановления повреждения требуется страдание. Это природа, выражусь уже так, совсем уже громко, Бога. Ибо все законы эти, законы отражения божества в нашем тварном мире. Вот, оказывается, к чему мы приходим. То повреждение, которое произошло в Адаме, Это не какой-то, знаете, случайность. Оно носило, если хотите выразить философским термином, онтологический буквально характер. Это повреждение. И требовалось что-то такого же равноценное для того, чтобы исцелить его. Скоро мы услышим поразительные слова: «Смертью смерть поправ». Вот, если хотите, где ответ на вопрос, почему потребовался крест, добровольные страдания. Своим ложным произволением человек повредил себя, своим свободным, добродетельным, если хотите, произволением. Через крест Христос исцеляет эту природу в себе. Только через страдания. Могли быть и другого рода страдания. Это не важно. Но крест в ту эпоху, да и, наверное, во все эпохи, будет являться символом одним из самых тягчайших страданий, которые можно принести человеку. Помните, что могли же его эти Синедрион, могли просто побить камнями и все. Они же сколько угодно побивали камнями, помните? Стефана уже побили. Нет, слишком это мягко будет. Попадем, кто-то попадет в голову, и все. И все. Нет, надо так казнить, чтобы мы могли насладиться этими жуткими страданиями. Они делали зло. А вы видите, а оказывается, осуществлялся для спасения человечества, осуществлялось нечто великое. Через крест и страдания произошло исцеление человеческой природы во Христе, которое стало отныне родоначальником нового человечества. Слышите? Христос стал вторым Адамом, родоначальником. Вот почему требовался крест. Оказывается, это, если хотите, закон природы. Почему? Потому апостол Павел пишет: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, тот – это Бог Отец, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, Иисуса Христа, совершил телиосе, сделал совершенным через страдания». Вот, оказывается, где корень. Где корень понимания этого вопроса. Архиепископ Феофилак Болгарский, говоря об этом исцелении, которое совершил Христос себе самом, вот эти вот слова, объясняя послание к евреям, это 2 глава, 10 стих, писал: «Святой Кирилл», это архиепископ Александрийский, «совершенством», вот это телиос, видите, совершенством, а переводчик сделал, совершил через страдания, то есть сделал через страдания. Видите, Феофилак прямо говорит, совершенством. Называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Слышите? А сейчас некоторые прямо утверждают, он родился бессмертным, он родился с неповрежденной природой. Хотя я вам приводил, сколько отцов, и десятки отцов говорят. И вот Феофилак Болгарский так, совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. Слышите, когда? Когда уже воскрес, а не воплощение. Смерть уже более не господствовала над ним. И всю природу он удостоил этого, и опять повторяет слово, совершенства. телиосы, совершенство. Оказывается, вождя спасения телиоса сделал совершенным. Вот, оказывается, что. Вот воскресение Христово последовало после креста, естественно, на котором смерть, тление, страстность были уничтожены. Ну вот так, друзья мои, я вам попытался вам ответить. Если хотите, еще на один маленький вопрос отвечу. Еще на один. Если хотите, кому была принесена жертва? Кому? Ну, читаем у отцов некоторых. Отцу. Другие говорят, Святой Троице. Если хотите, зачитаем эти вещи. Ну, некогда уже зачитывать. Разные мы находим святых отцов. Но основная это их идея отеческая какая? Удивительная. Помните, мы говорили два типа жертвы? Одна жертва, которую умилостивляет божество. И поэтому пошло все иудео-языческое сознание и католическо-протестантское. Умилостивление отца. Видите ли, отец, только насладившись страданиями сына, смог простить род человеческий. Вы такое можете себе представить? Что следует за этими словами-то? Основная мысль отцов какова? Я вам зачитаю. Преподобный Максим Исповедник писал, «Он, преподнеся как благие все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком». Кому это тем? Нам. Еще более определенно пишет Григорий Богослов. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная, Бога и архиерея, и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием, купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, то есть дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно дьяволу приносит? Действительно, как оскорбительно и кощунственно даже подумать. Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления. А если отцу, он отвечает многим своим соотцам. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы Исаака, дав овна? Из всего видно, как логично и сильно. Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, прошу запомнить, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Человеку нужно было освятиться человечеством Бога. Вот кому принесена жертва. Жертва любви приносится тому, кого спасают. Не правда ли? Тонет, бросается, спасает его, сам погибает. Кому принес жертву? Спасенному. Вот какова мысль Григория Богослова. Жертву нам, потому что это жертва любви, а не жертву милостивления. Потому приемлется отцом, что отец есть любовь. Потому только говорят, что всей Святой Троице, потому что совершена жертва любви, где любовь, там вся Святая Троица. Жертва принесена нам. Подумайте только. Этого мир никогда не знал. Мы же с вами занимаемся основным же богословием, апологетикой. Никогда мир не знал этого, чтобы божество могло принести жертву своей твари. Да какой еще твари, прости Господи, которая издевалась над ним самым жалким образом. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, перед кем, кому и для чего была совершена жертва Христова.